Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры! В эфире 926-й выпуск программы «Троицкое слово» совместной передачи радио «Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Нашу сегодняшнюю программу открывает запись проповеди преснопамятного игумена Андроника Трубачева «В неделю святых отец перед Рождеством Христовым». Затем вы услышите продолжение воспоминаний Марка Харитоновича Трофимчука, одного из старейших преподавателей Московской духовной академии, регента семинарского хора, святитель Макарий Алтайский «Время и вечность». Мы представляем вам фрагмент беседы святителя, которую прочтет инок Илия. Завершающую пятую часть беседы архимандрита Платона Игумного «Нравственное состояние праотца Адама» вы услышите в продолжении часа. Перед Новым годом мы рады повторить вам, дорогие слушатели, духовное завещание дочери Сергея Иосифовича Фуделя Марии Сергеевны Желноваковой, внучки протоиерея Иосифа Ивановича Фуделя и дочери Сергея Иосифовича Фуделя, автора религиозно-философских работ, неоднократно подвергавшегося репрессиям. Это краткое интервью, которое я записал по телефону в начале 2000-х годов, явилось завершением цикла воспоминаний о матери, который мы транслировали в нашем эфире. Завершит сегодняшний час продолжение чтения книги протодиакона Сергия Голубцова «Лавра преподобного Сергия за последние 100 лет».
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Ныне, дорогие братья и сестры, по мере приближения того, как Церковь будет праздновать пришествие на землю Сына Божия, Его воплощение, Церковь приготовляет нас к этому событию теми притчами, которыми Господь учил израильский народ, чтобы они приняли бы Его достойно. Вот ныне Церковь рассказывает нам притчу о званных и избранных. Некоторый господин, говорится в этой притче, сделал большой праздничный ужин. Когда же настало время, то он послал своего раба, чтобы он пригласил званых гостей. Но все гости, словно сговорившись, стали отказываться, сколько раб их не упрашивал. Одни сказали: «Мы купили землю, и нам надо пойти ее осмотреть». Другие сказали: «Я купил 5 пар валов, и мне надо испытать их». Третьи сказали: «Мы женились, вышли замуж, и потому не имеем времени. Прошу тебя, извини нас», – передали они через этого раба. «Мы не сможем прийти на тот пир, который ты приготовил для нас». Слуга, вернувшись, рассказал об этом господину. Тогда Господин сказал: не будет пир мой пуст, если отказались эти званые, тех, на кого я рассчитывал, то пойди и призови на этот пир тех, кто действительно в нем нуждается. Призови убогих, нищих, хромых, слепых, пусть наполнится пир людьми. И вот раб пошел по улицам города и призвал всех этих бедных и нищих людей на пир, и еще оставалось там место. Он сказал господину: есть еще место. Тогда господин говорит: выйди из города и призови тех, кто находится вне города. Пусть не будет свободных мест на пире, пусть он весь будет полон. Пусть все, что приготовлено, все достанется людям, которые в этом нуждаются. И тогда раб этот вышел и призвал тех людей, которые находились вне города. И вот наполнился пир, и господин сказал: много было званых, но прийти сюда могут только избранные. Такова, дорогие братья и сестры, притча, которую некогда Господь наш Иисус Христос рассказал иудеям, а теперь Церковь рассказывает нам. Всякая притча содержит не один, а несколько смыслов. Вот непосредственный смысл этой притчи состоит в том, что Бог уготовил пир, то есть даровал человеку общение с самим собою. И для этого посылает своего раба, то есть посылает Сына Божия на землю в рабском образе, для того, чтобы он призвал многих, то есть весь человеческий род, а прежде всего народ иудейский, которому даны были заповеди и вера в единого Бога. И вот народ иудейский, который был поглощен мыслями и заботами о своем земном благополучии, что в притче описывается как забота о земле, забота о валах, забота о своем плотском потомстве, этот народ отказался принять Христа Спасителя. Но спасение не будет остановлено отказом званых иудеев. И потому Господин Бог посылает и дальше своего раба, посылает Христа и его апостолов к тем людям, которые были нищие, убоги, то есть к тем непосредственно иудеям, которые полагали себя нищими, то есть лишенными божеского общения, которые были нищи духом, смиренны. Это прежде всего апостолы и первые мученики христианские. Но поскольку таковых было из иудейского народа не так уж и много в это время, а пир оставался незаполненным, то Бог посылает проповедников Евангелия к другим народам. Он призывает выйти из города Иерусалима и обратиться с проповедью к язычникам, к людям, презираемым, живущим вне города Иерусалима, то есть вне данного Богом закона. И вот эти языческие народы и наполнили пир Господень. Такова, братья и сестры, притча Господа, обращенная к иудеям. И по мере того, как они понимали эти притчи, они приходили все в большее негодование, ибо они начинали сознавать, что не вмещают они, книжники и фарисеи, слово Господня, а вмещают его нищие иудеи, которые почитались грешными в народе иудейском, и вмещают его те языческие народы, которые жаждали слова Божия. Но кроме этого непосредственного смысла, с которым Господь обращался к иудеям в этой притче, эта притча содержит также и смысл нравоучительный для каждого из нас, христианина. Иначе бы Церковь не повторяла ее ежегодно, в то время как мы готовимся к празднику воплощения Бога Слова. Под пиром в данном случае мы разумеем будущее блаженное общение с Богом, а также то общение с Богом на земле, которое мы получаем в таинстве тела и крови Господних. Вот Господь всех нас зовет на этот блаженный пир, чтобы мы приобщились телу и крови Его в праздник, когда Он Сам предлагает Себя в жертву нам, в жертву за наши грехи. И многие из нас, званные, начинают отказываться, потому что наши заботы, наши мысли и чувства пребывают не с Богом, а стоят от Него далеко. И мы начинаем оправдывать себя тем, что окружает нас постоянно, житейскими заботами и попечениями. Но не будет, братья и сестры, дня, когда бы человек мог бы освободиться от этих забот, когда бы эти заботы отступили от него. И вот Христос и говорит: «Вы сами скиньте эти заботы ныне, упразднитесь от греха и от житейских попечений, и придите на мой пир для того, чтобы вкусить бессмертной трапезы». И если мы отказываемся от этого призыва, то пир Господень не останется пуст. Придут на него все те, кто нищий духом. Придут люди благочестивые, люди, жаждущие утоления своей немощи через божественную помощь. И пир наполнится избранными христианами, то есть тех, которые готовились к празднику Рождества Христова, которые ждали Его не для того, чтобы еще увеличить свое количество земных забот о приготовлении телесном к этому празднику, но которые жаждали этот праздник как божественный пир, как вечерю Господина, на которую они призваны не по своим делам, а по милости Божией, как некогда были призваны убогие и нищие люди. Вот поэтому Христос и призывает нас ныне, когда Он в рабском образе сошел на землю, призывает нас, чтобы мы обогатились, призывает нас обнищать ради Него. И если мы обнищаем и придем на этот пир как жаждущие, то Бог обогатит нас Своим Сыном, обогатит праздником пришествия Бога на землю. Аминь.
Вы слушали слово преснопамятного игумена Андроника Трубачева в неделю святых отец. У нашего микрофона Марк Харитонович Трофимчук, старейший преподаватель Московской духовной академии, регент семинарского хора. Воспоминания о периоде обучения в академии в 50-х годах прошлого века.
Годичный акт в этом учебном году был назначен на 14 декабря, День памяти святого Филарета Милостивого. На акте присутствовал патриарх Алексий, архиепископ Одесский Никон, епископ Костромский Иоанн, епископ Шкаловский Михаил, протопресвитер Николай Колчицкий, Даниил Андреевич Остапов, благочинный города Москвы, зампредседателя света по делам Русской Православной Церкви Белышев и другие. В заключение был предложен концерт хора учащихся. На второй день после акта инспектор Доктусов во время обеда сообщил о благосклонном отношении патриарха в деле организации акта, а также в отношении пения хора на концерте. Поющие в хоре были вознаграждены патриархом деньгами. Приближались рождественские каникулы. Из нашего курса никто никуда не уехал, так как надо было трудиться над кандидатскими сочинениями. Некоторые пользовались не только академической библиотекой, но и ездили в Москву в библиотеку имени Ленина. Во время рождественских каникул 20 января после ужина демонстрировался художественный фильм «Суворов». На этом фильме впервые присутствовал новый наместник Троицы Сергиевой Лаврии, архимандрит Пимен из Веков, будущий патриарх Московский и всея Руси. С этого времени начали регулярно демонстрироваться художественные фильмы в Академии. Иногда на них присутствовал отец-ректор, отец-наместник, архимандрит Пимен, с некоторыми наследниками лавры. Обычно они присутствовали на фильмах исторических. Начало занятий после рождественских каникул состоялось 23 января, а 25 января в 11 часов в Академию прибыл патриарх Алексий в сопровождении наместника архимандрита Пимена. Патриарх присутствовал на занятиях на втором курсе Академии на английском языке, на первом курсе Академии на Ветхом Завете, в первом классе семинарии на церковном уставе. Везде давал советы преподавателям, сам спрашивал учащихся и был доволен их ответами. Перед уходом патриарх выразил благодарность преподавателям и учащимся за хорошие успехи. Неожиданно 4 февраля состоялось объединенное заседание представителей лавры, хозяйственного управления патриархии и представителей Московской духовной академии. По благословению святейшего патриарха Алексия произошла определенная хозяйственная реформа. Самым главным моментом этой реформы явилось то, что лавра должна ликвидировать свой наемный хор из посторонних лиц, на который израсходовались большие средства. Заменить наемный хор должен хор московских духовных школ за определенную плату. В будничные дни, в период учебы, вечернего богослужения и раннюю литургию должны обслуживать духовенство и певчими Московской духовной академии. Всеночное бдение и поздняя литургия, воскресные и праздничные дни должны совершаться совместно, по договоренности между руководством лавры и академии. Было также решено, что для лавры и академии учреждается одно больничное учреждение во главе с фельдшером Иваном Ивановичем Ковригиным. Сразу же после этого, 6 февраля, инспектор докторства объявил в столовой, что с сегодняшнего дня богослужение в актовом зале прекращается, а все учащиеся должны присутствовать за всеночным бдением в лавре. Лавры должны присутствовать за поздней литургией, а не заранее, как было ранее. Раннюю литургию в праздничные дни будут петь хор любительский. Наконец-то появилось самое справедливое и мудрое решение. До сих пор в отношении богослужения Академия оставалась в каком-то особенном положении. Всеночное бдение совершалось в актовом зале, несмотря на то, что в лавре столько храмов. Сейчас все стало на свои места. Все были довольны и благодарили Бога, что в отношении богослужения все сложилось хорошо. В дальнейшем получалось так. Иногда богослужение возглавлял отец-наместник, иногда отец-ректор. Но было много очень случаев, когда богослужение совершали вместе и отец-ректор, и отец-наместник, особенно великие праздники. При отце-наместнике Пимене сразу же между лаврой и академией установилось тесное благожелательное отношение. Часто можно было видеть отца-наместника в кабинете отца-ректора, и, как было сказано, иногда отец-наместник посещал Академию, когда демонстрировались исторические художественные фильмы. Уже прошло довольно много времени, как московские духовные школы перешли из Москвы в Троице-Сергиеву лавру, но еще многие посторонние жители обитали на старых местах. Постепенно начали освобождаться некоторые помещения в лавре, чтобы посторонние люди не могли захватить эти помещения. Администрация Академии по договоренности с лаврой заселяла их учащимися. Так, 8 февраля по распоряжению отца-ректора в одну квартиру, где сейчас находится гостиница лавры, поселили несколько человек из нашего курса, а именно Акинфьева, Горбачева, Негоду, Радугина, Трофимчука. Как только мы туда поселились, то позвали отца ректора, инспектора и секретаря совета, чтобы осветить это жилье, исправить новоселье. Они с удовлетворением отнеслись к этому приглашению и провели у нас весь вечер. Необходимо заметить, что эта тройка — ректор, отец Константин Ружицкий инспектор Николай Петрович Доктусов и секретарь совета Николай Иванович Муравьев были всегда неразлучны. Постоянно их можно было видеть только втроем. Все вопросы они решали сообща, советуясь друг с другом. Поэтому за время существования этой тройки дела в академии и семинарии проходили довольно успешно. И нам, учащимся, они давали пример, как надо вместе дружить, как надо вместе работать. На новом месте жительства наша отдельная группа чувствовала себя свободно. Никто нас не беспокоил. Помощники инспектора довольно далеко от нас находились. Одно только немного нас беспокоило. Прохладную погоду надо было таскать дрова и топить печку. Дрова носили по очереди, так что трудности не замечали. Следует заметить, что паровое отопление было сделано только в учебном корпусе.
Продолжение воспоминаний Марка Харитоновича Трофимчука слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово».
Святитель Макарий Алтайский. Беседа на Новый год. Существует обычай в Новый год приветствовать друг друга желанием счастья. Таковой обычай перешел к нам от старых времен и неуклонно сохраняется и передается из рода в род. Уже из одного этого можно заключить о том, что не безрассудно утвердился этот обычай. Когда мы говорим один другому «с Новым годом», «с новым счастьем», то, конечно, мы произносим эти слова не как пустые звуки, но сознаем, что в них заключается не только смысл, но и некоторая сила. Если не все, то весьма многие, произнося слова «с Новым годом», «новым счастьем», уразумевают, что наступающий Новый год, каков бы он ни был, есть уже и новое счастье. Ибо каждый день бытия нашего несравнимо превосходит дни небытия. Жизнь сама по себе есть уже счастье. Она дана благим Творцом для блага. Если же для кого-либо она, эта жизнь, становится несчастьем, то виновен в этом не тот, кто дал ее, а сам человек, превративший светлые дни счастья в темные ночи несчастья. С другой стороны, приветствуя друг друга пожеланием счастья, мы хотя можем и не всегда сознательно выражаем то убеждение, присущее нашей разумной природе, что слово человеческое от души сказанное – не есть один пустой звук, но в нем, этом разумном живом слове, заключается жизнь и сила. Силу человеческого слова мы испытываем иногда на себе, почти сознательно. Тогда, например, когда любящее нас лицо выражает слова ласки, благожелания, любви, в это время душа наша как бы согревается, оживает, сама исполняется теми же чувствами любви. Напротив, кому неизвестна сила слова недоброжелательства проклятия? Иногда грубое, жестокое слово действует на нас сильнее удара по телу. Благо тому, кого все благословляют, но горе тому, кого многие или все проклинают. Не потому ли это бывает так, что слово человеческое есть образ живаго, творческого ипостасного слова Божия? Как много теперь ищущих счастья и не обретающих его? Наш век – изобретательности самых разнообразных удовольствий есть в то же время век крайнего неудовольства своей жизнью, недовольства, происходящего от сознания, невозможности найти счастье. Все как бы ходят в темную ночь со светильниками, разыскивая счастье и спрашивая друг у друга, не видал ли ты счастья, ищут и не находят. А не находят счастья потому, что не там его ищут, где следует искать. И не так его ищут, как следует искать. Люди ищут счастье вне себя, а следовало бы искать его внутри себя. ходят со светильниками, которыми освещается то, что находится вне их, а следовало бы позаботиться возжечь тот светильник, который освещает внутренность их, душу их. Ищут счастье на земле, оно обретается на небе. Ищут счастье в том, что питает гордость житейскую, оно обретается в смиренной нищете. Так как блаженны нищие духом, яко тех есть Царство Небесное. В этом-то царстве и обретается счастье. Хотят найти счастье в веселье, в утехах, в удовольствиях, а оно обретается скорбями и слезами, так как плачущим обещано утешение, и многими скорбями подобает нам в нити в Царство Божие. Ведут истребительные войны, чтобы сделать приобретение новых земель. Толкают друг друга, чтобы одному стать на место другого, овладеть достоянием его. Они хотят поверить тому, что только кротким обещано обладание землею. Гонят праведника, так как он служит обличением для грешника и нечестивого. Глумятся над благочестием, а забывают то, что не гонителям правды, а изгнанным правды ради обещано Царство Небесное. Счастливы, гонимые за правду и поносимые за имя того, кто благословил именоваться Сыном Человеческим, тогда как он наименован был Гласом с небес, исшедшим от Отца, Сыном Божиим. Счастье обретается в мирной семейной жизни, в супружеском согласии, в добром воспитании детей, а люди хотят найти его вне таковой жизни, в незаконных сожительствах, в притонах греха, в пренебрежении супружескими и родительскими обязанностями. Счастье в храмах Божиих, в собраниях благочестивых, в денно-ночном поучении в законе Господнем, а люди хотят найти его в домах греховных увеселений, около игорных столов, в чтении соблазнительных книг, с изгнанием из домов и книгохранилищ всего, напоминающего о Боге, о долге, о нравственности, о церкви и христианстве. Итак, будем искать и желать друг другу истинного счастья. Будем искать его там, где оно обретается. Будем искать его в истинном благочестии, в храмах Божиих, в поучении, в законе Господнем. Присовокупим ко всему сказанному еще следующие слова царственного пророка. «Кто есть человек, хотя и живот, любя дни, видите благи. Уклонись от зла и сотвори благо. Взыщи мира и пожени и, последуй за ним. Ибо очи Господни на праведные, и уши его в молитву их. Лице же Господне, грозное лице его, натворящее злая, еже потребите от земли память их. Блажен муж, бояйся Господа, в заповедях его восхочет зело, то есть возлюбит его. Силен на земле будет семя его, слава и богатство в дому его, и правда его пребывает век века. В память вечную будет праведник, от слуха зла, то есть молвы худой, не убоится». Такого счастья пожелаем друг другу в наступающий Новый год.
Вы слушали чтение беседы святителя Макария Алтайского «Время и вечность». Мы завершаем, дорогие наши слушатели, ваше знакомство с беседой архимандрита Платона Игумнова, заслуженного профессора Московской духовной академии, доктора богословия, «Нравственное состояние Адама в раю».
Преступление заповеди. С самого начала воля Творца была открыта Адаму в двойном аспекте. С одной стороны, это щедро простирающееся над первозданной четой благословение Божие и дарование ей права владычествовать над всем творением на земле и на море. С другой стороны, это видимое ограничение свободы, облеченное в форму запрета вкушать плоды древа познания добра и зла. От всякого дерева в саду ты будешь есть. А от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо день, который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Вместо того, чтобы увидеть в этом запрете нравственную гарантию своего благоденствия и открывающуюся перспективу актуального достижения бессмертия, жена, под влиянием обольщения древнего сообразителя, относит этот запрет ревнивому желанию Бога сохранить свое первенство и проявляет непослушание. Плод становится вожделенным, как пишет епископ Гурий, желательным для вкушения, как дающий нечто возвышающее для обожения. Притязание прародителей на обладание знанием добра и зла возникли таким образом под влиянием соблазна дьявола, обещавшего прародителям не только способность морального познания, но и привилегию богоподобного состояния. Этот последний мотив, говорит Киркегор, принятый обольщенным сознанием, склонил человеческую свободу на преступную решимость. Плод был вкушен Евой, дан Адаму, нарушение заповеди совершилось. Киркегор говорит, что Адам – первый человек, и он одновременно является собою, самим и родом. В Адаме находит объяснение каждый человек, и наоборот, в каждом человеке находит объяснение Адам. В своей экзистенции человек является индивидом, и как таковой он в одно и то же время является самим собой и целым родом, таким образом, что целый род участвует в индивиде, а индивид в целом роде. Адам совершил преступление, паравасис, приступив к воле Творца, свободным преследовании которой человеку была открыта полнота верности и правды, мудрости, чистоты, любви. Говорит протоиерей Владислав Свешников. Так одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть. Послание к римлянам. В понятие греха и смерти выражены деструктивные аспекты реальности, вызывающие переживание вины, тревоги и страха. Происшедшие после Адамова грехопадения драматические перемены в состоянии физической вселенной указывают на универсальный характер морального зла, которое теперь стало онтологически сплавлено со злом, присутствующим как в физическом мире, так и в парадигме человеческой экзистенции. По мысли Киркегора, стремиться объяснять приход греха в мир логически – это глупость. Это может прийти в голову только людям, которые смехотворно озабочены тем, чтобы всюду находить разъяснение. Логическое выявление причины греха предполагает некую логическую имманентность. Но грех – это как раз такая трансцендентность, такой критический discrimen rerum, поворот вещей, в котором грех входит в единичного индивида как единичного. Никак иначе грех в мире не входит и никогда не входил в него иначе. Наука не способна проникнуть в сокровенную область трансцендентного нравственного опыта, поэтому постичь то, как грех вошел в мир, каждый человек понимает единственно через самого себя. В отношении деструктивного начала в общей структуре бытия наш дискурсивный человеческий разум склоняется к широко распространенному убеждению, что именно тварная человеческая свобода является принципиальной причиной происхождения зла. К проблеме происхождения зла ближе всего подходили те религиозные мыслители, которые ставили своей задачей обоснование в русской религиозной философии концепции теодицеи и антоподицеи. Здесь прежде всего следует указать на Бердяева, отвергавшего традиционный взгляд, согласно которому зло возможно в результате злоупотребления свободой, дарованной человеку Богом. По мысли Бердяева, Бог не мог не предвидеть роковых последствий свободы человека, поэтому его акт человекотворения в лучшем случае был бы трансцендентной игрой. Если исходить из интерпретации события грехопадения как акта злоупотребления свободой, никакая теодицея принципиально становится невозможной. Единственным аргументом оправдания Бога в ключе поставленной проблемы может служить идея несотворенной свободы, не детерминированной никаким бытием вследствие своей изначальной укорененности в ничто, из которого Бог создает мир. Если создание мира экс-нигеля есть онтологическая победа Творца над абсолютным ничто, то и нравственная миссия, призванного к богоподоблению человека, должна предполагать в реальной открытости мионической свободы также его победу на ничто, но уже не в онтологическом, а в нравственном смысле. Для первозданного Адама блаженство в раю должно было стать не только абсолютно бескорыстным даром божественной любви, даром Творца, но и его личной заслугой, то есть личной заслугой человека. Воплощение божественного замысла в человеке должно было осуществиться через заповедь послушания Адама своему Творцу, в исполнении которой Адам должен был осуществить процесс своего становления. Преодоление человеком в процессе становления мионического начала могло осуществиться лишь пространстве его нечетворенной свободы, имеющей своим истоком ничто. Приступив к Божию заповедь, Адам отверг вместе с послушанием Богу его благую и совершенную волю и, поставив себя в зависимость от внушенных дьяволом мотивов, потерял свою истинную свободу. С этого момента человек стал в нравственном, экзистенциальном и онтологическом отношениях рабом необходимости, подчиненным воздействию необратимых конечных процессов, ведущих самого человека к смерти и тлению. Человек по своей природе связан со всем миром. Если бы Адам руководствовался любовью к Богу, если бы отдал себя Богу, он объединил бы весь мир и привел бы его к Богу, тогда как Бог, в свою очередь, отдал бы себя человеку, который получил бы тогда через посредство благодати все, чем обладал Бог по своей природе. Но Адам не выполнил своей задачи вселенского значения. Лоски. История русской философии. Каждый человек, как наследник падшего Адама, осознает самого себя, свое прошлое и свое будущее, которое есть смерть, он осознает свое ничтожество и бессилие. Однако, осознав свое убожество, человек мог бы раскаяться в совершенном им нарушении запрета и просить у Всеблагого Бога прощения. Гури, епископ, богозданный человек. Поэтому не следует думать, что выполнение Адамом Божьей заповеди имело ровно столько же шансов, как ее невыполнение. Когда, по учению одной из евангельских притч, отец призвал двух сыновей трудиться в винограднике, старший сын сначала отказался выполнять распоряжение отца, но затем раскаялся и пошел. Сознательно, если Адам даже и приступил к воле Творца, он все-таки имел возможность раскаяться и в дальнейшем неукоснительно сохранять свою верность Богу. И безоговорочное послушание и раскаяние могли, однако, гарантировать выполнение заповеди лишь при условии пламенной устремленности Адама вперед, в направлении поставленной перед ним высокой цели. «Ибо никто, — говорит Господь, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царства Божия». Произрастающая своими юридическими корнями из ничто, сотворенная человеческая свобода не имела достаточно основательного потенциала для того, чтобы обеспечить ресурсы пламенной целеустремленности Адама. Вследствие этого в свободном самоопределении Адама впервые возобладали те архаические, миональные, регрессивные тенденции, которые на протяжении истории человеческого существования проявлялись и продолжают проявляться в феноменологии деструктивных человеческих действий. Всякий грех есть в фактическом смысле регрессия, результат косности, инертности и дифферентности к высшим ценностным смысловым обязательствам бытия, зовущих человека к нравственному обновлению и преображению. Это значит, что альтернатива регрессивному, архаическому решению проблемы человеческого существования, тяжести человеческого бытия, является ее прогрессивное решение. Падение Адама не было неизбежностью, как не является неизбежностью всякий совершенный в мире грех. Заповедь была дана Адаму в качестве условия формирования его религиозности, стихии свободы и любви, поскольку не существует вынужденной любви. Запреты принуждения, угрозы и страх могут вынудить у человека только лицемерную любовь и лицемерную веру, говорит Иван Александрович Ильин, «Путь к очевидности». Но Бог ждет от человека искренности и не терпит расчетливого притворства и лицемерия. Знаменательные слова Господа Иисуса Христа об огне, который Он пришел низвести на землю, есть тот огонь, который должен был быть в Адаме и который должен пламенеть в каждой душе. Божественный огонь в человеке, который в нем любит, верует и творит, не может быть непроизвольно вынужден, непроизвольно погашен.
Это была пятая и заключительная часть из фрагментов лекции и беседы архимандрита Платона Игумнова, доктора богословия, заслуженного профессора Московской духовной академии. Дорогие наши слушатели, около 20 лет тому назад мы записали по телефону беседу с дочерью Сергея Иосифовича Фуделя Марией Желноваковой. по окончании трансляции ее книги «Воспоминания о матери». Я думаю, эта беседа практически перед Новым годом многим будет очень интересна и поучительна.
Дорогие мои слушатели, радио «Радонеж», как я рада, что моя книжечка нашла в ваших сердцах какой-то отклик, что вы меня поняли, что вы меня слышали. Я ведь писала ее не для того, чтобы ее публиковали, не для того, чтобы ее тиражировали. Это книжечка моя, это утешение моему брату, который потерял свою жену. Я думала, чем его утешить? И решила написать несколько коротеньких рассказиков из жизни нашей во время войны, таких, чтобы они были в духе юмористическом немного. Я начала писать о том, что вот не увидели креста, делающий обыск, то как мы за дровами ночью ходили, воровали по сугробам. И, короче говоря, вот эту маленькую книжечку получилось не с юмором, а получилась она с большой трагедией. И мой бедный, дорогой, покойный ныне брат прислал мне письмо на эту книжку, благодарил меня за нее и сказал мне, что, ты знаешь, я начал плакать со второй страницы и плакал до самого конца. Я не ожидала такой реакции ни от людей окружающих, которые ее читали, пишут мне и сейчас, звонят. Я не ожидала этой реакции. Я писала просто ему несколько таких набросков для того, чтобы он утешился, он вот в нашу ту жизнь вошел мысленно и немного забыл свою потерю. И мне сейчас кажется, что эта книжечка моя, она не кончена, и она где-то, ее конец где-то в бесконечности, потому что это можно бесконечно писать об этих людях, которые вынесли на своих плечах, сохранив веру в те времена, сохранив веру, и при этом еще оставаясь патриотами, оставаясь еще людьми, которые любят свою родину. Я, например, очень люблю свою страну. Географическое понятие ее так меня мама воспитала. Она воспитала нас всех так. Это, видимо, было свойство их семьи. Семьи русской, дворянской, старинной семьи. Вот этот патриотизм, он передался вон куда. И поэтому я очень благодарна Богу и людям за то, что меня услышали, за то, что меня поняли, за то, что так откликнулись, и что у меня что-то такое получилось хорошее. А что касается чудес, то они окружают нас все время. Это встреча с бесконечностью людей. Когда люди с радостью принимают это, то это чудо, оно становится чудом. Вот именно чудом становится. Вот когда умер мой брат, на третий день в Москве он умер, на третий день замироточил крест, который во время обыска они не увидели. Вот этот крест потом у брата был на квартире на Московской. И когда он умер, мы его похоронили, вдруг дочь его говорит мне: «Тетя Маша, иди посмотри». Вы знаете, я боялась подойти. Мне было так страшно. Две крупные капли мира стекали по телу распятого Христа. Мы отдали этот крест отцу Алексею Злобину, поселок Городня, по-моему, Тверская область. Я просто попросила племянницу, что такую святыню нельзя дома держать, давай в церкви, в храм отдадим. А отец Алексей Злобин, он духовник был брата моего покойного. Что еще сказать можно? Слава Богу, что вера сохранилась у людей, что она еще есть, Господь придет судить. И он найдет веру на земле, я в этом не сомневаюсь, потому что она еще будет и сохранится от одного человека к другому, передается постепенно этот огонек, который потушить всего мира зло не может. Он всегда будет гореть, этот огонь. Если сказать что-то о сне, который у меня там в книжечке, то этот сон действительно у меня в памяти. Он у меня настолько ярко в памяти, что я могу вот сейчас его пересказать с мельчайшим подробностями. И как величайшая драгоценность я ношу этот сон в себе. У меня был твердый намерение проснуться и с мамой очень круто поговорить, чтобы она не вмешивалась, чтобы она... Ну, в общем, разобраться. И вот вместо этого я увидела этот сон, который мне показал величину и красоту христианской души, потому что это была ее душа. На нее смотреть было невозможно. На облик этого стоящего передо мной существа в красном, на груди она держала икону Неопалимой Купина и белый куколь на голове. Это невозможно передать словами. Но несмотря на это, я продолжаю жить и грешить, и быть современным, очень даже легкомысленным и грешным человеком. Я не знаю, как это сочетается в нас, в людях, но сочетается. И великие тайны нам открываются, и великие чудеса происходят, и мы опять грешим, потом опять каем. Ну, видимо, так задуман был человек. Видимо, Господь радуется, когда мы каемся, поэтому Он попускает нас грешить.
В эфире передача по книге протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет». Для любящих Лавру и ее историю, и для всех, ищущих спасения в монастырях. Мы продолжаем, дорогие радиослушатели, знакомить вас со страницами книги протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет». Глава, которую мне хотелось бы сегодня предложить вашему вниманию, называется «Личный состав Лавры в начале XX века». Начальствующие лица перед закрытием Лавры. Во главе Лавры, как мы уже упоминали, помимо наместника, непосредственно подчиненного священно-архимандриту Лавры, московскому митрополиту, а с ноября 17 года патриарху, стоял еще коллегиальный орган, духовный собор, до 1897 года именовавшийся учрежденным собором, председателем которого и был отец-наместник. В наместничество архимандритов Тавии и Кранида до 18-19 годов численность духовного собора была 6-7 человек, обычно казначей, экклесиарх, эконом, ризничий, смотритель свечной палаты, благочинный. В период с 1919 по 1922 год, когда монашеская община в ноябре 1919 была вытеснена из Лавры и многие из нее ушли, состав собора снизился постепенно до 3 человек. Здесь мы приведем краткие сведения о других руководящих и авторитетных лицах и в первую очередь членах Духовного собора Лавры. Члены Духовного собора представляли собой в некотором роде монашескую элиту, имевшую некоторые привилегии в сравнении с прочими братьями в отношении серебра почестей, выпадавших иногда на их долю. Вторым лицом после наместника был казначей, который отвечал за финансовое состояние Лавры. Это был без сомнения весьма ответственный пост, особенно ввиду тех «капиталистических» в кавычках отношений, которыми были пронизаны все материально-финансовые взаимоотношения Лавры с окружавшим миром, и ввиду того, что у Лавры было немало процентных бумаг в банках, а также недвижимость, земля, здания, лесные участки, которые сдавались ею в аренду и приносили изрядный доход. Было выгодно обеим сторонам, и собственникам, и арендаторам. Последние получали готовые жилые или торговые помещения за весьма необременительные суммы, не имея средств купить их в свою собственность. У Лавры были десятки доходных и расходных статей с оборотом в год до 700-800 тысяч рублей в 1917-18 годах, и все это надо было учитывать по ежемесячным и годовым рапортам и отчетам. Около 20 лет на посту казначея, до 1922 года, по крайней мере, стоял архимандрит Досифей Андреев, которому в 1919 году было 72 года. Надо еще добавить, что отец Досифей на общественных началах возглавлял Сергиево-Посадское общество «Спасание на водах»,
больших Келлерских прудов и трех прудов в районе Гефсимании и Вифании, где без надзора спасателей гибло бы очень много людей. За эту свою деятельность 12 марта 1907 года он был удостоен ордена святой Анны второй степени. Третьим лицом в Духовном соборе Лавры был архимандрит Аполос Беляев, бывший на 8 лет старше отца Досифея, по должности своей экклесиарх, то есть он отвечал за порядок в алтарях во время богослужения. Отец Аполос до 1906 года был резничим Лавры. Рапортом Духовного собора святителю патриарху Тихону 24 декабря 1920 года, по новому стилю 6 января 2021 года, за печатью Гефсиманской земледельческой артели сообщалось, что от старческой дряхлости этот старец скончался 82 лет от роду в своей келье в Гефсиманском скиту, в корпусе, в котором помещены были на жительство лаврские монашествующие по выселению их из Черниговского отделения скита. На этом рапорте патриарх Тихон своей рукой, очень неровным и трудноразборчивым почерком, как и на других реляциях, надписал «Вечная память, Царство Небесное в бозе почившему старцу отцу архимандриту Аполосу» 28 декабря 1920 года. Четвертым по чину лицом был игумен, а с 26 мая 2014 года архимандрит Нил Фурсов. В 19 году ему было 66 лет, многолетний эконом Лавры. В 1914 году по болезни уволенный с этой должности, но продолжавший состоять членом Духовного собора. Вместо него экономом был назначен игумен Иона I. Но когда комиссар посада Королев в марте 1917 года потребовал его снять с этого поста, то 15 числа на эту должность вновь назначили отца Нила. Однако в июне того же года эту должность временно возложили на 50-летнего иеромонаха Алексея Серафиновича, но он от нее через полгода отказался, подав 8 января прошение освободить его по состоянию здоровья. И с февраля 18-го эта должность была временно переложена на 53-летнего иеромонаха Самуила Иванова, который вскоре, а именно 17 марта, рапортовал собору о своей неспособности к этой хлопотливой и ответственной работе, и 15 апреля по новому стилю она была возложена на иеродиакона Елиазара Коломкина. Он ее потянул, и потому в 19 году он был утвержден в ней и наречен соборным иеромонахом, то есть входящим в духовный собор правления Лавры. Но 27 января или 9 февраля по новому стилю 1921 года, когда Лаврская братия была уже размещена в скиту и в параклите, иеромонах Елиазар ушел на приход в село Заболотье. Пятым членом Духовного собора с июня 1914 до августа 1917 был Ризничий, игумен Родион или Иродион. Должность Ризничева тоже весьма беспокойная – обеспечивать большое число священнослужителей, особенно по праздникам, нужными церковными облачениями и следить за их исправным состоянием, за ремонтом и пошивом. В августе 1917 года его сменил архимандрит Ириней, который был до этого во главе Троицкого Сухаревского подворья в Москве, а игумена Родиона отправили на его место в Москву. В 1919 году, по смерти отца Иринея, его сменил игумен Михей Владимирский, с 1914 года заведующий Лаврской больницей, богадельней и аптекой, поначалу даже с сохранением этих обязанностей. Ему было в это время 56 лет. Шестое место временно с 1914 года занимали вышеперечисленные экономы, в том числе игумен Иона I, замещавший больного архимандрита Нила, который оставался членом Духовного собора и занимал в нем персонально четвертое место как архимандрит. Особо остановимся на отце Ионе I, экономе в период с 1914 по 1917 год. Через две недели после падения монархии и установление власти Временного правительства, а в посаде Временного распорядительного комитета во главе с комиссаром Королевым, сергиопосадским врачом, от последнего 13 марта пришло отношение на имя наместника Лавры с требованием снять с должности эконома Лавры и заведующего электроосвещением игумена Иону, поскольку он вызывал к себе у населения враждебные отношения, как говорилось в этом предписании. Духовный собор Лавры безропотно вывел его из состава Духовного собора и снял с должности, назначив на нее, по рекомендации в кавычках Королева же, архимандрита Нила, как достаточно оправившегося от своей болезни. При этом по требованию того же Королева С игумена Ионы сначала взяли подписку о невыходе из кельи, а по предписанию Королева от 23 марта игумен Иона был переведен в Гефсиманский скит. При архимандрите Тавии в составе членов Духовного собора далее числился игумен Анания Ерчин, смотритель свечной палаты, которому в 1919 году было 62 года. Осенью того же года в связи с ликвидацией лавры его должность, то есть наблюдение за изготовлением и продажей свечей, иконок, поминаний, лампадок и тому подобного, была упразднена. Его место в 1919 году какое-то время занимал отец Иоаннафан Чистяков, руководитель иконописной и живописной мастерских в течение последних лет. На седьмом или восьмом месте значился соборный иеромонах Мануил Шалимов, блюститель Духосошественской церкви, где обычно исполнялись требы заупокойного характера. Он скончался от угара 3 января 1921 года. В мае 1918 года вместо него в Духовный собор ввели благочинного лавры. С 1914 года иеромонаха Пантелеимона Малинина с передачей иеромонаху Иоанну III благочиннических обязанностей, то есть ответственности за уставность и исполнение богослужения. Но иеромонах Пантелеимон скончался от тифа 13 мая 1919 года. В 1919 году членом Духовного собора, то есть соборным иеромонахом, стал отец Авенир Скворцов, закупщик провизии для лавры, много лет трудившийся на этом ответственном и хлопотливом поприще. Через три года, 17 февраля 1922 года, в возрасте 64 лет, он скончался от простуды и сильного истощения в больнице Гефсиманского скита и был погребен в Киновии на кладбище. Это был очень добрый и сердечный человек, о котором отставной профессор Московской духовной академии Александр Дмитриевич Беляев отзывался как о своем «спасителе» в голодный 1919 год. Своего рода секретарем Духовного собора в течение многих лет состоял письмоводитель или правитель дел, иеродиакон, а затем иеромонах Вячеслав Сухоруков. Многие иеромонахи и монахи несли разные послушания, то есть те или иные обязанности. Так, например, с 1914 года смотрителем Лаврской больницы, богадельни и аптеки был вышеупомянутый иеромонах Михей Владимирский, на чьи обязанности были последние напутствия умирающим и их отпевание. Поскольку в больнице и богадельне оказывали приют также и крестьянам окрестных деревень и приезжим богомольцам, то должность эта была весьма нелегкая, как, впрочем, и многие другие. Смотрителем Лаврской просфорни был иеромонах Мирон, заведующим страхованием и членом Лаврского ревизионного комитета был 45-летний иеромонах Аполлоний Хлебников до конца февраля 2018 года, когда по прошению он был освобожден от этих послушаний, вероятно, в связи с осложнением общественной обстановки. Типографией много лет заведовал иеромонах Ираклий Попов, которому в 1910 или 1911 году поручили еще руководство лаврскими приходскими школами. Было много и других послушаний, смотрителей и блюстителей разных храмов и палат, и их помощников. В частности, было 6 гробовых иеромонахов. В конце XIX века их было 4, сменявших друг друга у раки преподобного Сергия, где пелись непрерывно молебны. Были при них и гробовые иеродиаконы, а также небольшой хор, помимо основных хоров. Вы слушали передачу по книге протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет». Подошел к концу 926 выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.